Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Анонсированы сегодня планы Кремля сделать большой рывок в экономике и существующую реальность. У нас сегодня в студии обсудит лидер партии «Народной свободы», в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов, и наша гостья из Соединенных Штатов, докторант Колумбийского университета Мария Снеговая. Я отмечу, что инвесторы продолжают выводить средства из России в больших количествах, а Владимир Путин сегодня на встрече с экономическими руководителями России утверждал, что торжествуют позитивные тенденции.
Опережающую динамику показывает промышленное производство. Индустриальный рост за 8 месяцев составил 3,1%. В том числе обрабатывающее производство выросли на 3,8%. Задел на будущее, как известно, обеспечивает и динамика инвестиций. По итогам первого полугодия вложения в основной капитал предприятий и организаций увеличились на 3,2%. Словом, по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная. За январь-август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2%. К тому же периоду прошлого года подросла и реальная заработная плата на 8,4%. Как мы всегда оговариваемся, это, конечно, не во всех отраслях, и в региональном разрезе по-разному смотрится, но в целом позитивные тенденции здесь есть.
В целом позитивные тенденции здесь есть. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Ну что, откуда такой позитивный оптимизм у президента Российской Федерации?
Он вынужден так себя вести, вынужден так излагать свои желания. Фактически, если мы назовем те же самые цифры, то можно сказать, что никакой тенденции нет. Полная стагнация. Если 2% рост доходов населения за 8 месяцев, а посмотрим, что будет по итогу 12 месяцев, он будет близкий к нулю. Поэтому и все остальное, когда он говорит про промышленное производство и про рост ВВП, когда мы говорим 1-1.5%, это означает ничего. Это никакого роста, никакой тенденции это не формирует. Это означает, мы находимся в стагнации, в глубокой стагнации. А ожидаемое еще ухудшение, в том числе внешней экономической конъюнктуры и санкционное давление, усугубит эти проблемы. И это будет связано и с курсом рубля, и то, что говорит про одобрительные слова по отношению к инвестициям. Никаких инвестиций нет. И, конечно, мы все знаем, что вновь в этом году будет рекордный отток капитала из Российской Федерации.
Мария, что вы скажете? Вы вот цифрам верите, например, те, которые даются официально? Или это лукавые, как говорили еще раньше, лукавые цифры?
Цифры, понятно, такие специально подобранные, которые лучше соответствуют нарративу Владимира Владимировича. Я бы еще добавила к тому, о чем сказал Михаил Михайлович, еще ситуацию с реальными доходами населения. Собственно, мне кажется, прежде всего, это является основной проблемой для власти, как продемонстрировали региональные выборы. Располагаемые доходы падают в течение 4 лет, и такой динамики мы в течение правления Владимира Владимировича многолетнего пока еще не наблюдали. Была небольшой разворот тенденции благодаря вот этой единовременной выплате перед президентскими выборами. Теперь мы снова видим, что продолжается изначальный тренд, при котором располагаемые доходы падают. И, конечно, хорошо бы, чтобы государство озаботилось...
Это как раз и есть тенденция. Да. То, что сегодня говорит о 2%, это тенденцию не меняет. Это восьмимесячный показатель.
Здесь очень интересно, что при том, что зарплаты растут, реальные доходы падают, и для многих аналитиков это является проблемой. Они не совсем понимают, как это объяснить. Но, скорее всего, это связано с тем, что растет теневой сектор экономики, и поэтому динамика зарплат не отражает динамику реальных доходов. И, к сожалению, скорее всего, мы будем наблюдать усугубление этой тенденции. Тенденции, особенно в связи с повышением НДС, теневой сектор, безусловно, вырастет.
Ну, кстати говоря, вот сегодня был очень интересный круглый стол в компании ФБК. Его вел Андрей Колесников, и там выступал Евгений Гантмахер, доктор экономических наук. Он, кстати говоря, кое-что тоже пролил свет на вот эти вот цифры по зарплатам.
В начале этого года были сделаны вбросы по доходам бюджетникам, прежде всего, ну, для выполнения предыдущих майских указов, причем это было сделано в виде одноразовых выплат. Это не были изменены ни ставки, ни оплаты, то есть навсегда, а это было сделано как, типа, премии, подарки и прочее. Сейчас, да, был действительно, много, первый квартал этого года к первому кварталу прошлого был существенно, по-моему, на 3-4-5% был рост реальных доходов. Правильно. Но сейчас у нас август уже фиксирует последние данные, уже минус. Причем, потому что то выплатили, выборы прошли, президента избрали, теперь что платить-то? Да, и как бы цель выполнена. И реально, что называется, я считаю, что никакой динамики реальных доходов населения, ну, может быть, там, в пределах 1% плюс, может быть, натянем, может быть, будет это лучше.
Ну, вот это говорил Евгений Гантмахер. Михаил Михайлович, вот как вы понимаете это? Путина обманывают, и он обманываться рад, да, вот с этими циферками манипулируя, или он сознательно обманывает народ?
Нет, ну, безусловно, он цифры их сопоставляет, ему помогают их сопоставить так, чтобы был позитив. И видите, ну, так сказать, даже без особой радости президент это произносит.
Значит, он как-то бурчал.
Формально отрабатывая, значит, тему. Говоря, что у нас все стабильно, и все хорошо, и позитивная тенденция. Но все-то знают, что все наоборот. И поэтому
он-то знает?
И он это знает. Я так думаю, что знает. Он, конечно, немножко просчитался, когда он сделал выступление свое по пенсионной реформе. Впервые за 18 лет он взял на себя негативный спорный вопрос. Впервые. Он посчитал, что если он сам скажет, то тогда население скажет, ну, отец родной, там, извини, ладно, уже будем терпеть. А оказалось, что не так. И как раз вот выборы на Дальнем Востоке и в Сибири продемонстрировали именно это. Люди не голосовали там никаких там ни за коммунистов, ни жириновцев. Люди голосовали против Путина, против его социальной политики в нашей стране.
Мне вот кажется, я не знаю, Мария, согласитесь вы или нет, что это какая-то политически рискованная тактика, в том числе вот, например, с этими деньгами. Да? Я разговариваю с людьми, ну, скажем, из научных учреждений, и они говорят, ой, как хорошо было, нам заплатили довольно много денег там вот весной, а сейчас что-то какое-то оскудение и так далее. Ну, до них же должно дойти, в конце концов, до людей, что им вот именно перед выборами кинули кость, а теперь сказали, а ну-ка теперь вы все, спасибо, ребята, будем вас теперь стричь.
Вы свою роль сыграли, да.
Ну, в принципе, с точки зрения политологической, обычный электоральный цикл, да, действующий инкумбент, действующая власть, она подкупает население перед выборами. Просто в нашем случае эти самые лаги гораздо дольше. В этом смысле, собственно, а чего Кремлю переживать? У него еще там сколько, 6 лет впереди.
Ну, да? А люди будут ждать, что им там вот еще опять выплатят, может, следующую весну, а ничего не выплатят. И они расстроятся, и, может быть, вот этот рейтинг доверия, который, так сказать, судя по тому, что социологи говорят, падает, он будет дальше падать, а власть нервничать.
Ну, вот с этой точки зрения как раз интересно, как... Ну, во-первых, у Кремля есть период. Безусловно, есть период перед тем, как можно озаботиться этой проблемой. Как я говорила, уже еще 6 лет. Хотя уже на региональных выборах мы заметили интересную тенденцию, когда я уверена, что одним из факторов вот этого, да, довольно разгромного для «Единой России» голосования было именно падение реальных доходов. Мы делаем с коллегами исследование, в котором мы измеряем, что, собственно, влияет на поддержку кандидатов от власти на региональных выборах. И вот в этом исследовании реальные располагаемые доходы на самом деле достаточно играют большую роль, судя по нашим текущим данным. Но пока в долгосрочной перспективе все, так сказать, все закупорено, все под контролем, и у них есть время на то, чтобы придумать что-нибудь еще. А там, как известно, значит, либо Ишак сдохнет, либо что-нибудь еще случится. То есть на текущий момент проблема решена, а дальше они будут, соответственно, действовать по динамике.
Ну вот сегодня на том же круглом столе эти путинские указы, которые, так сказать, там, да, обещают много всякого интересного, как раз обсуждали экономисты. А Андрей Николаев, доктор экономических наук, он сделал очень интересное исследование по тому, какие факторы, собственно, влияют на развитие стран, которые опережают темпы обычные, да, то есть там в 2 раза, в 3 раза быстрее начинают развиваться. Есть некий набор таких факторов. Вот выясняется, что, извиняюсь, Игорь Николаев, вот для России эти факторы, они, так сказать, почти не существуют для нынешних. Давайте его немножко посмотрим и потом обсудим.
сожалению, мы не можем похвастаться низкой налоговой нагрузкой. Мы вот сейчас делаем работу по расчету налоговой нагрузки. В 2019 году с учетом повышения НДС она еще больше растет. Привлекательность иностранного капитала тоже. Разные причины, безусловно, геополитика, санкции, но то, что мы не привлекательны для иностранного капитала. И вот те вчерашние данные, что объем иностранных инвестиций в основной капитал у нас в январе-сентябре составил 2,4 миллиарда долларов, это в 11 раз меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, он более чем показательный. У нас как раз геополитика не благоприятный фактор. Большая экспортная ориентация приоритетных отраслей. Здесь мы пытаемся что-то сделать, но, увы, не очень получается. Точно так же, как с импортом передовых технологий. Как известно, в августе и в июле импорт машин оборудования у нас сократился на 8-9% по сравнению с августом и с июлем прошлого года. Приходишь к выводу, что рассчитывать на экономический рывок не стоит.
Вопрос Михаилу Касьянову. Михаил Михайлович, ну вот я не знаю, получается, что в России, вот я тоже посмотрел этот доклад, фактически нет ничего, кроме большого набора каких-то проектов под государственные инвестиции, да? Скажем, там какие-то железные дороги, платная трасса Нижний Новгород-Казань. Там чуть ли не вот этот мост на Сахалин, там непонятно, правда, пока в подвешенном состоянии, но вполне могут на него тоже потратиться и все прочее. Вот такими инвестициями можно обеспечить ускоренное экономическое развитие сейчас или нет?
Михаил, ну прежде, я думаю, надо взглянуть на тот бюджет, который представлен в Думу. И там, вот. И там читать ответы на эти вопросы.
В том, а все видно?
Абсолютно видно. Там нет никакого увеличения никаких расходов. То, что Путин в своем послании говорил, много слов о человеческом капитале и повышении уровня здравоохранения, улучшения и образования. Никакого увеличения расходов нет. Ни на что. Есть увеличение резервов, бюджетных резервов, фонд национального благосостояния. Это есть серьезное увеличение. То есть, первое, занижен курс рубля, это означает, что резерв уже там, завышен курс рубля, извините. То есть, там это означает, что там будут большие резервы, уже будут дополнительные доходы. И планка бюджетного правила, планка по отчислению фонда национального благосостояния $40 за баррель. Это будут большие накопления. И там планируется, что к концу трехлетки 2021 года, там записано, что фонд национального благосостояния составит более 12% ВВП, то есть более 14 триллионов рублей. Более 14. Сейчас он там 3,5. Значит, единственная цель, которая там просматривается, это вот это накопление.
Кубышка, да, такая?
Кубышка для того, чтобы гасить пожар. Вы помните, как Путин гасил пожар в 2005 году, когда была монетизация льгот? То есть такая реформа была объявлена. Монетизация льгот. Когда пенсионеры вышли и перекрыли все дороги. Их разъять не стали, просто деньгами забросали. Все вопросы эти решили.
Но вот. И обещаниями тоже многие не выполнены.
С тех пор никаких реформ не было. Ни одной реформы с тех пор, с 2005 года, в России никаких реформ не было. России очень нужны реформы. И теперь Путин готовит то же самое. Посмотрите, что он сегодня начал свое выступление с чего. У нас валютные резервы выросли там до 400, там чего-то такого, 80 миллиардов долларов США.
А кому от этого легче?
Кому от этого легче? Кому от этого легче? Это он просто говорит себе и всем своим друзьям о том, что если нам нужно купить будет импортное оборудование, то у нас есть на что это купить.
Если продадут.
Но тем самым, увеличивая эти контрсанкции, фактически снижая объемы импорта и поставлена цель, в том числе именно на каком развитии, сегодня объявила, что темпы роста импорта будут существенно сокращены. Это означает, что будут манипуляции, в том числе с курсом рубля, для того, чтобы граждане не могли просто покупать импортный товар. Это означает, что Путин готов и валютные резервы, и рублевые бюджетные резервы на всякий случай. И когда Мария говорит, что времени у них много, я говорю, что у них нет никакого времени. Следующий год последний жирный год. Сейчас нефть может еще даже подрасти, а потом она будет падать. Поскольку мы уходим в общий цикл мирового спада экономики, и Россия настолько чувствительна к этому, будем падать очень сильно вниз.
Я вот, кстати, в связи с вашим выступлением дал бы небольшую цитату из сегодняшнего выступления Олега Буклемишева, вашего коллеги по правительству и помощника, который как раз побывал в Государственной Думе на обсуждении государственного бюджета в бюджетном комитете и, по-моему, вышел оттуда в некотором недоумении тоже.
Я вчера был в Государственной Думе на экспертном совете по бюджету, бюджетного комитета. Там много интересных цифр, с моей точки зрения, содержится. В частности, вот мы только что повысили НДС на 2% пункта, да, как всем известно. Известна также и сумма, которая в бюджете учтена как выигрыша этого повышения. Примерно пополам делится на внутренний НДС, НДС на импорт. Но, в общем, в целом это порядка 525 миллиардов рублей. Величина профицита текущего года уже 2,5 триллиона. Величина зачисления в Фонд национального благосостояния следующего года 4,4 триллиона. И скажите, пожалуйста, а зачем надо было повышать НДС? Вот, можете мне объяснить, вот, какой исторический, истерический смысл имело вот это самое повышение НДС? Люди, которые принимают это решение, считают, что будет намного хуже. Что нам эти деньги понадобятся для того, чтобы там, финансировать отсутствие возможности заимствовать или что-то еще такое, прорывное финансирование. Вот они боятся, что будет намного хуже, и что вот это хуже они хотят заткнуть.
Да, ну вот это был Олег Буклемишев, тоже известный экономист, сейчас работающий на экономфаке МГУ. Я к Марии обращусь. Вот скажите, ну вот действительно такое впечатление, что власть живет в страхе, так сказать. Ну вот на завтра будет катастрофа. А что говорит политология о власти, которая, так сказать, вот испугана, да? Вот она какие решения принимает? Мне кажется, она немножко должна, вот, мягко говоря, ошибки делать грубые.
Ну, да, действительно, вся экономическая рациональность построена на том, что будет хуже. Причем, вот я сегодня говорила с Андреем Колесниковым, его мнение, что вообще можно было просто цену остечения по нефти поставить ниже и не повышать НДС. Те же самые результаты были бы достигнуты без такого ущерба для экономики. То есть тут даже рациональность несколько под вопросом, насколько она действительно рациональна. Но, кстати, я еще добавлю одно объяснение. Вот на Западе, где аналитики тоже смотрят на эту ситуацию, вот у них мнение, что, в частности, это может быть подготовка к очередной военной эскападе. Из-за этого Кремль так, так сказать, истерично пытается подготовить резервы. Другое дело, что никаких резервов не хватит на то, чтобы воевать со всем миром. А так мы видим, что в России побеждает такой изоляционистский трек, когда все решения, вот последний пример это РПЦ, направлены на то, чтобы замкнуться в себе. То есть явно там возобладало вот это вот ориентации, но на это нужны деньги. То есть мы наблюдаем эту ситуацию, понятно, что она малоустойчива в современном мире, но пока вот они думают так. А вообще это более долгий разговор о том, что вся экономика выстроена на подкупке лояльности разных групп населения, вот то, о чем говорил Михаил Михайлович, и населения, и элиты. Ну и, соответственно, им очень нужны деньги. То есть они понимают, что будет хуже, и для этого копят капиталы. То есть они будут нас подкупать, как они все это время делали. Другое дело, что действительно мировая...
Пусть подкупают. Люди будут лучше жить.
Но они будут жить, как вы правильно сказали, до
чуть-чуть.
Того... Чуть-чуть. Лучше, но недолго. И помните, недолго. Как Лукашенко? Да-да-да. Примерно так. Поэтому я не уверена, насколько это устойчивая стратегия в долгосрочном периоде.
Михаил Михайлович, а что вы думаете действительно о возможности каких-то вот расширения внешнеполитических авантюр? Ну, в конце концов, мало кто наблюдал за событиями в Украине в 2014 году, рассчитывали на то, что Путин откроет новый фронт в Сирии, а вот сейчас мы слышим, например, о какой-то такой подозрительной возне российских силовых структур, связанных, например, с Ливией. Вот. Что, может еще и третий фронт, так сказать, открыться?
Ну, Ливия такие, это фрагментарная вещь, это не такие большие ресурсы будут, это чисто закрепить там, в том числе, так сказать, на нефтяных месторождениях нынешних и будущих. Это такие квазикоммерческие интересы.
То есть оружие туда скорее поставлять?
И оружие, традиционно в Ливии Советский Союз поставлял тоже оружие. Но я думаю, что здесь в большей степени, конечно, у власти опасения за саму себя и способность какие-либо серьезные авантюры делать, типа вот украинской, такого масштаба, конечно, этих возможностей просто нет, не существует. Правильно сказано, и сейчас вот только что мы говорим, что власть напугана очень сильно и готовит средства для возможных пожаров. И я не считаю неспроста, пошел слух и выступил представитель Конституционного суда о том, что мы будем тут настраивать Конституцию, но не сильно менять будем, а такую настройку будем легкую делать.
А кажется, что он с кем-то спорил, кто что-то такое радикальное где-то там предлагает.
Вот ну, есть как такая бы, да. По крайней мере, это вводится. Я считаю, что в следующем году вопрос должен быть решен, в том числе Путиным, что он делает для себя. В 2021 году выборы Государственной Думы, если Конституция меняется, как говорит Зорькин, уточняя полномочия президента и правительства, это означает увеличение полномочий правительства. Для этого не нужно глобальное изменение Конституции, но нужно быть готовым к тому, чтобы выборы были выиграны не так, как на Дальнем Востоке, попытки или там в Хакасии.
А еще и не выиграны, кстати.
Да, еще и не выиграны, да. А чтобы уже было железно. Поэтому в следующем году будет форматирование, в том числе системы политических партий. Каких-то партий могут закрыть, значит, могут, если Зорькин говорит о двухпартийной, но я думаю, что там трехпартийная, наверное, Путина устроит система. Поэтому я не исключаю такого сценария развития. Будет какая-то новая партия, условно, на базе Народного фронта, для того, чтобы себя уже полностью дискредитировавшая Единая Россия там ушла там какой-то на 10-й фронт. А Народный фронт, как новая партия, или что-то такое с этим названием, будет такая путинская партия, которая будет обеспечена с учетом всей уже выстроенной этими уже десятилетиям конструкции манипуляции и фальсификации, чтобы эти выборы уже прошли вот так вот прочно и железно. Для того, чтобы была новая волна. А что будет делать Путин, он должен решить.
Или для себя, да?
Для себя. Или преемник, или Путин навсегда. Других сейчас вариантов нет. Путин навсегда означает полномочия премьер-министра, как у президента сейчас.
А почему обязательно так? Ну, Мария, ваш взгляд,
я
такая интересная дискуссия.
Вот как вы видите вариант преемника, Михаил Иванович? Вы как реально можете
вариант преемника? Возможен вариант преемника, почему нет? Только Путин никому не верит. Поэтому круг таких потенциальных кандидатов очень-очень узок. Это должны быть люди из системы корпорации КГБ. Но все эти люди, они примерного возраста. Может быть, там Нарышкин чуть помладше на пару-тройку лет Путина, и там выглядит вроде как, так сказать, живенько пока, нормально все это дело, да? А остальные все же вот такого же возраста. Они сидят все в совбезе там еще. И вот там Путину там подсказывают, как нужно лучше гайки закрутить, как не пущать, как задавить и так далее, и так далее. А из молодых это только охранники путинские. Охранники, которые их лояльность проверена уже десятилетиями. Вон они сейчас тренируются, будучи губернаторами разных областей. Значит, поэтому это вполне возможно. Но это решение не принято. И Путин их примет решение в следующем году. Примерно. Потому что потом начнется серьезная проблема. Падение. Если мы сейчас говорим о тенденции четырехлетнего падения доходов населения, сейчас еще будет пятилетнее, и так далее, и так далее, то и, скажем так, возмущение народа будет расти. А сейчас еще растут акцизы, помимо НДС и пенсионного возраста, и бензин вырастет. Это означает, все цены вырастут вообще. То есть, и уже Центральный банк предвещает, что инфляция может быть двузначной. Уже в следующем
знакомые
году.
Знакомые времена.
Знакомые времена.
Которыми пугали.
Да, которыми пугали. Но в свое время мы эту ситуацию разрулили и спасли страну. Смогут ли сейчас это сделать в условиях самоизоляции? А самоизоляция увеличивается, включая сейчас церковную жизнь самоизоляции, придуманная самими же церковниками.
Да, Мария, ваши возражения, комментарии, пожалуйста.
Не может объективно эта система породить преемника при текущей системе власти.
Она при живом Владимире Владимировиче, да?
Да, сказать...
Не ну, значит, ваша конструкция Путин навсегда. Ну, вполне. Ну,
давайте подумаем об этой конструкции. Как она будет работать в нынешних обстоятельствах, ну, больших неприятностей и постоянных вот провалов. Вот последние несколько месяцев действительно все разводят руками. То там дырка где-то в этом самом космическом аппарате якобы враги просверлили, то, значит, шпионы провалились, то еще какая-нибудь гадость. Ну, понимаете, вот одно за другим.
А вот если мы еще раз обратимся к политологическим наукам, то мы увидим, что персоналистские режимы, как правило, заканчиваются такого типа. Они длятся как минимум столько, сколько длится здоровье национального лидера. И причина здесь вполне конкретная. Просто нет возможности никому оставить власть, потому что доверять никому нельзя. Даже
самые лояльные. А Дмитрию Анатольевичу-то давали в качестве такого вот...
Дмитрию Анатольевичу давали повезти, знаете, как вот, когда вас учат водить, когда рядом сидит ГИБДДшник, инструктор, да? И ведет на самом деле параллельно вместе с вами. Был тандем, на самом деле у Дмитрия Анатольевича были очень ограничены полномочия. И это как раз очень характеризует систему, что даже, казалось бы, уж такого самого, что ни на есть лояльного, нашли человека, как Дмитрий Анатольевич, который сам отдал власть, которую ему дали подержать потом. И все равно при этом Путин до конца контроль не упустил. Здесь очень много соображений, в частности, это потому, что элиты очень сильно ориентированы на того, кто является главный лидер. Им надо понимать, что вот Путин у власти. А если кто-то его сменит, то начнется грызня, которая и параллельно элиты будут как бы распределены наполовину между Путиным, наполовину между вот этим новым лидером. Ну, есть огромное количество причин, по которым текущие лидеры от власти не уходят. И, значит, отвечая на вопрос, что нас ждет, я давно говорю о том, что у нас неопатримониальная система. То есть система персоналистская, авторитарная, основанная на распределении подкупки лояльности элит и населения. Не институционализированная система. Институтов у нас нет фактически реальных, все построено на ручном управлении. И такие системы очень распространены в Африке. И мы имеем довольно большое количество примеров того, как они заканчивались. Во-первых, действительно, многие заканчиваются со смертью лидера. Или даже продолжаются, к сожалению, тут плохая новость для россиян. А многие продолжаются и после смерти лидера, потому что нет институтов для выстраивания более нормального, адекватного транзита демократического. Но вообще для них характерна такая долгосрочная экономическая стагнация. Когда долго-долго-долго не растет ВВП, и страна стагнирует, и понемножечку вот это патерналистское население, которое ориентировано на государство, начинает возмущаться. И через долгое-долгое-долгое время к этому экономическому протесту подсоединяется политический протест, и вот тогда, наконец, режим падает. Но это быстро не происходит. То есть мгновенных решений, к сожалению, у меня для вас нет.
Ну да, но политическая наука вряд ли может объяснить, например, такой механизм передачи власти, как где-нибудь в Туркмении от национального, так называемого, лидера к его зубному врачу.
Вот. Поэтому Путин будет ломать эту политологическую науку. Угу. Значит.
Ну, а Конституция, хорошо. Надо Конституцию поменять. Может быть, просто ведь есть же примеры такие. Вот снимается там какое-то ограничение подряд. И что мешает Путина избрать еще раз и еще раз? Ну, избрать, понятно, да, эта система. А вот избрание через типа референдум, как это только что было. Как? Ну, вот просто следующий срок Владимира Путина. Он скажет, нет, он будет всегда.
Но Путин очень чувствителен к таким, к запятым, к точкам, значит, чтобы это все, вот, поскольку он юрист изначально, поэтому он очень к этому щепетильно относится. Поэтому он уже все время говорит, я не буду менять Конституцию, не буду.
Как? Ну, он менял же сроки-то. Да. Сроки-то поменяли, правда?
Он говорит, что мы же не меняли уже глобально ничего. Мы так настройку какую-то сделали.
А тут слово подряд убрать.
Да. А тут, значит, еще другой вариант же есть. Это союзное государство. По-настоящему. В следующем году 25 лет, как Лукашенко у власти.
Как он водит за нос российских политиков.
Да.
И вас, кажется, водил Михаил Михайлович.
Водил, в последний момент обвел, скажем так, почти уже рубль ввели, но в последний момент он обвел, отказался подписывать, когда все было уже подписано. Да, это было такое.
Ну так он умелый, вот этот манипулятор.
Поэтому он по-прежнему, поэтому 25 лет, он умело 25 лет, значит, рулит и крутит. Поэтому все равно эта тема-то никуда не ушла. Конечно, она очень такая глобальная, и многие будут возмущаться вокруг Российской Федерации такому развитию событий, но эта тема существует.
Слушайте, но, по-моему, и Александр Григорьевич Лукашенко, если бы он с нами тут сидел, он бы тоже начал бы возмущаться и кричать, что
суверенитет... Он уже сказал, я дам каждому 8 миллионов, дам каждому оружие, дам, значит, в каждое окно будем стрелять. Он уже где-то сказал уже. Ездил по стране, там где-то я видел его цитаты где-то в интернете ходят.
Вот это интересно, действительно. А будет ли белорусский народ защищать Александра Лукашенко, если будет оказана братская какая-нибудь помощь такая? Я не знаю.
Не только народ белорусский, но и спецслужбы белорусские, и армия, которые, кстати, там довольно сильные, в отличие от Украины, насколько я понимаю. А я просто не совсем понимаю, зачем такие трудные сценарии.
То есть это сложный сценарий, да?
Это трудный сценарий, где очевидно, что Лукашенко не пойдет на него. То есть это будет сильный конфликт. Причем уже в ситуации, когда ресурсов у России не так много, и они откладываются на черный день. Кстати, там отмечено небольшое сокращение военных расходов сейчас. мне кажется, есть гораздо более простые варианты, которые, к тому же, уже были опробованы. Понятно, что для Кремля любое изменение Конституции – это все-таки риски. И сейчас они тестируют разные сценарии, это понятно. И, в частности, вот идея с Конституцией, с ее изменением, она явно забрасывается, судя по частоте упоминания об этом в публичной сфере в российской. Думаю, что пока они четко не определились, что им делать, но, исходя из общего, из предыдущих трендов, в частности, вот того, как мы видели, спокойненько продлили сроки при Медведеве, и ничего, собственно, революция не случилась. Я, честно говоря, не вижу, зачем им искать какие-то супертрудные, запутанные варианты, когда, в общем-то, все лежит на поверхности.
Так это то же самое, Мария, то же самое, значит. Чуть-чуть изменить Конституцию. Сейчас провели, к примеру, спокойный вариант с Медведевым был. Сейчас такой же спокойный будет вариант смены Конституции, чуть-чуть. Там не надо много что менять.
Но союзное государство это...
Союзное государство как вариант. Я не говорю, что решение принято. В следующем году, вы говорите, что еще время есть, я говорю, что нет времени. Уже в следующем году решение должно быть принято. Не сегодня, а уже в следующем году, а не через 4 года. Пошел только еще, год не прошел еще нового срока Путина. Но решение нужно принимать сегодня.
Почему?
Потому что потом будет сильное ухудшение в экономической и социальной ситуации.
А вот вы нам объясните, почему оно будет сильное? Ну что, вот сейчас новые какие-то санкции супер введут, такие, что просто прямо все рухнет. Да?
В стране нет экономического роста.
Давно нет.
Да, экономического роста нет потому, что нет инвестиций. Так. Было еще потребление, а люди все свои деньги тратили. Все, нет никаких источников экономического роста. И не предвидится. Все, что они сейчас нарисовали в бюджете, написано за счет грандиозного улучшения инвестиционного климата. И сегодня все министры, где там, сколько они собрались, об этом говорят. Но это просто болтовня просто пустая. Откуда придут прямые частные инвестиции? Из-за рубежа, они пишут, из-за рубежа будет огромный приток.
С Кипра, всех олигархов построят,
и российские.
Возьмите деньги.
Какие, когда мы говорим о потоке капитала, который растет и будет рекордный в этом году, они говорят о каком-то массовом притоке инвестиций.
Так они в другом мире живут.
Кардинальном улучшении инвестиционного климата. Я говорю, что это все это рисованное. Плюс будет еще к этому общий экономический спад. Уже в следующем году начнется. Уже начнется в Америке. Сейчас Америка просто на самом пике, там больше 4%. Там ура, ура, все кричат там. Но в следующем году начнутся проблемы уже.
Уже американцев?
Да, да, да. В Европе уже начались проблемы. А то, что называется развивающиеся рынки emerging markets, уже это чувствует. Россия в том числе. И мы знаем, как это происходило с Россией в 98 году. Как падали все наши способности вообще занимать где-либо деньги, и как падали вообще возможности что-либо зарабатывать. А сегодня нет никакого экономического роста. Госфинансы в более-менее нормальном состоянии. Путин именно это говорит, когда говорит, у нас все стабильно. Потому что у него резервы валютные в Центральном банке и бюджетные в Минфине. Вот это он считает, вот это главное. Остальное, то, что падают доходы населения, его сильно это не очень волнует. Он поэтому и повышает и пенсионный возраст, говорит, ничего, потерпите еще. Поэтому он относится очень, так сказать, высокомерно к населению. Вы должны терпеть, вы народ. И почему-то он формирует такое сознание у людей, что они все, россияне, должны Путину за какие-то вот тучные времена, которые мы жили. Тучные времена, в которых мы жили, мы обязаны не ему, а тому, что он разбрасывал деньги, значит, и люди могли зарабатывать на высокой нефти. И здесь были большое потребление было.
Никаких реформ, создал много миллиардеров
никаких,
своих друзей.
Первое десятилетие, которое было основано, или успех был на реформах начала века, начала 2000-х, принесло удвоение ВВП. Вторые 10 лет, с 9 по 18 год, у нас рост всего 7% ВВП за 10 лет. Никакого роста нет. Профукали миллиарды, триллионы денег. Профукали. И ничего не сделали. Этим нужно было закрыть, фискально надо было закрыть демографическую яму. Деньги все растранжирили, теперь нищее население еще заставляют, значит, уходить на пенсию позже.
Вот я не понимаю, зачем? Деньги-то есть все-таки на те же тоже так называемые пенсионные реформы.
Нужно власть удерживать. Для того, чтобы держать власть, нужно в тот момент, как вот вы говорили, в начале года бросили, люди сейчас счастливо хлопали в ладошки. Вот так же будет какой-то пик недовольства, так же будут брошены деньги.
Я не знаю, вот эти 20% потери рейтинга, это, знаете, дорогого стоит все-таки, мне кажется.
Поэтому я говорю, решение нужно принять в следующем году.
Но если будет кризис, тогда понятно. Если они действительно ждут кризиса, тогда понятно, зачем.
Они ждут, я так понимаю, страшных ударов со стороны мирового империализма, ЦРУ и всего прочего. Где вы там в Вашингтоне находитесь, как они говорят, Вашингтонский обком, вот он там их сейчас начнет долбить. Да, и вот я там читаю какого-нибудь человека, который любит рассказывать, что будет. шутит там. Он говорит, вот, вероятно, введение санкций против одного из российских госбанков, но не одновременно против шести, к примеру. А вот если этот один Сбербанк, что тогда будет?
Нет, я думаю, Сбербанка не будет. Там действительно...
Добрые все-таки.
Там семь банков прописано в проекте закона, который еще не принят. Я почему-то считал, что сейчас его в ноябре, в октябре примут. Но, не знаю, может быть, там смерть Маккейна, значит, повлияла на долгое рассмотрение. Он пошел по комитетам, значит, и поэтому затянулся.
А тут выборы, да.
А тут сейчас промежуточные выборы, значит, да. Поэтому этот проект закона он даже и не будет принят сейчас в ближайший месяц или даже два месяца. Вот. Но там прописано 7 банков. И 7 банков прописано не то, что против них вводится санкции. Там написано, что президент Соединенных Штатов обязан после вступления, через месяц после вступления закона в силу, принять санкции в отношении одного или нескольких банков. И в числе этих 7 есть те банки, которые не связаны с населением. Например, Промсвязьбанк, который занимается оборонкой. Например, Внешэкономбанк, который занимается специальными проектами. Все, вот эти два, это норм закона президент Трамп исполнит. Uh-huh. Остальные, Внешторбанк, Сбербанк, там, даже Газпромбанк, я тоже много вкладчиков, они будут также работать с населением, также будут работать с долларами.
А что ж так Костин разволновался и напугал дикое количество народа, Костин, что люди доллары начали забирать из банков?
Разволновался и сказал лишнего. Потом, значит, сильно жалел его. Видимо, уже отругали его много раз. Видите, уже потом все правительство стало пытаться опровергнуть это дело. Но тенденция пошла. Население свои деньги забирает из банков.
Да, а вот если еще и санкции против госдолга, например, ну, хотя бы нового.
Нет, так это уже, я думаю, это будет факт уже очевидный, хотя Минфин США сначала возражал, значит, но сейчас я думаю, что они возражать не будут. Это главное, что не трогается, не затрагивается предыдущие выпуски, а новый долг, да, и сейчас уже никто даже не покупает на внутреннем рынке. Видите, значит, Минфин уже столько 3 месяца не может выпустить, продать ничего. Они говорят, мы будем тестировать так, чтобы сохранить лицо, будем тестировать, сколько кто может купить. Никто ничего не покупает, никакие ОФЗ. Не говоря уже о внешних займах. Но существующие долг, конечно, никто не будет трогать, не будут рушить систему уже сложившуюся.
Мария, а что вы скажете о том, какие варианты могут быть действительно вот этих санкций? Некоторые считают, что они действительно неизбежны в ближайшее время, там, к концу ноября. Ну, мир не рухнет, но будут такие неприятности. Ну, скажем, там, какую-нибудь группу олигархов, человек 5, прижмут по модели Дерипаски и Виксельберга, опять им будет больно, они побегут в Кремль и попросят дать им немножко денег на утешительные процедуры.
Ну, вообще, это не хороший знак, что они не смогли принять закон до выборов, а многое будет зависеть от того, как распределится между двумя палатами новый состав Конгресса. В частности, вот нижняя палата, до этого была полная уверенность, что демократы ее возьмут и, соответственно, будут давить более жесткие санкции. Но в последнее время динамика несколько изменилась, поэтому я бы подождала. Потом многие аналитики говорят о том, что действительно вот был очень момент острый после встречи в Хельсинки, где Трамп фактически встал на сторону Путина в вопросе атак на выборы в США в 2016 году, в хакерские атаки. И поэтому возник такой импульс для санкций со стороны Конгресса с целью избежать повторение подобных хакерских атак именно во время мидтермов. Поэтому сейчас, на самом деле, на санкции, и вот особенно на жесткие санкции, очень сильное влияние окажет именно мидтермы. Отчасти поэтому их санкции, и, собственно, и были отодвинуты, чтобы посмотреть, продолжит ли Россия такое же вмешательство, какое мы наблюдали, в общем-то, в 2016 году.
Ну, только от большого ума можно сейчас полезть, так сказать, как это раньше было.
Ну, вот заодно очередной тест на рациональность Кремля, поскольку... Это таковая рациональность, она под вопросом, поскольку некоторые действия не вполне вписываются в ее рамки. Мы посмотрим, как Кремль будет себя вести. Да, мне кажется, несколько смягчилась в последнее время политика, но при этом внешняя политика, но при этом одновременно Кремль не любит сильно отступать назад, наоборот, любит повышать ставки. Опять же, вот с РПЦ это как бы не Кремль, но, в общем-то, около кремлевская структура, так прямо скажем. Мы наблюдаем, что да, там идет повышение ставок. Поэтому как раз вот этими тюрьмами это очень интересно.
Ну вот, кстати говоря, действительно, а как скажется этот новый раскол в мировом православии, на который пошли представители Московской патриархии после заседания Совета Безопасности? Вообще, это, конечно, фантастическая история, да, когда государственные мужи обсуждают судьбу религиозной организации и ее деятельности за рубежом. Вот как он скажется на внешней политике России, Михаил Михайлович?
Ну, это еще усугубление процесса самоизоляции, это однозначно. Но здесь до конца, правда, все шаги не сделаны, я думаю, не будут делаться, я имею в виду Русской Православной Церкви, я имею в виду полное прекращение взаимодействия со всеми церквами.
Ну, да, анафемы не дошло дело.
Анафемы,
да?
Это уже там стадия следующая до этого. Нет, я думаю, что будет продолжено взаимодействие со всеми другими церквями, которые не станут на сторону Русской Православной Церкви, а поддержат решение Вселенского Патриарха. Поэтому здесь будет такое, значит, такая самопорка, такая изоляция. Значит, да. Но для верующих людей, которые очень сильно чувствительно к этому относятся, для них это большой удар. Они сейчас просто очень сильно все переживают. На Украине будут какие-то, конечно, большие проблемы. Я думаю, что мы увидим и, к сожалению, проблемы и с имуществом, и захваты имущества, поскольку будет противостояние непосредственно. Значит, да. Поэтому решение, конечно, такое, самоизоляции, скажу так, ну, в условиях обиды. Мы видим, что обида. Она вообще это главный мотиватор сегодня во внешней политике и в политике, в том числе, нашей церкви.
Друзья, обижаются, на что обижаются?
Обижаются за неуважение к мнению руководства России, к мнению руководства Русской Православной Церкви.
Ну, а если Россия постоянно нарушает сложившиеся правила игры, как может быть уважение?
Считают, все равно они считают, наши руководители, они, поскольку очень высокомерны, и они считают, что нельзя не уважать такую страну. И нас должны, они считают, их лично должны уважать по факту того, что они занимают эти посты. Не из-за того, что страна процветает и люди там рукоплещут, значит, реальным успехом. Из-за того, что они просто есть, и у них ядерное оружие есть, и голос, и запас, все. Вот, все, больше ничего в России, уже в нынешней России ничего больше не осталось. И уважения даже по этому принципу нет. Это же не уважение, а просто фактор, которым нужно просто считаться. И этим фактором сегодня на нем и строится вся внешняя политика.
А вы что думаете? Вот действительно, эта борьба за сферу влияния, за такой неоялтинский мир, она завершена? Или, так сказать, Владимир Путин будет стараться найти новые, так сказать, болевые точки в западном мире и давить на них, там, действительно, то, что было, мы видели, вмешиваться в выборы, там, влиять на разные государства сопредельные и прочее, прочее?
Кстати, я поправлю, точнее, дополню Михаила Михайловича немножечко, поскольку, на мой взгляд, для Украины, в конечном счете, то, что сейчас происходит с церковью, это хорошо, потому что вообще православные церкви в силу их организации, как правило, с ограниченными рамками государства, и этот процесс характерен был после распада СССР для многих стран.
Знаете, лучше все-таки три конкурирующие церкви, чем одна. Вот когда одна и государственная, ничего хорошего в этом нет.
Еще
вот
далеко
мы
не
видим
факт,
идеологический отдел здесь при администрации президента.
Ну, совершенно не факт, что в Украине будет одна церковь православная. Исходя из того, что мы знаем про Украину, это как раз очень маловероятно. Мы посмотрим.
Ну, слава Богу.
Это раз. Но, во-вторых, она, конечно же, Украина, это еще один шаг в сторону независимости Украины и необходимый шаг, потому что мы знаем, что РПЦ очень своеобразное влияние оказывало на всей украинской территории, в частности, во время конфликта в Донбассе. А что касается вот этой вот динамики элит, вы знаете, есть такая книга «Великая шахматная доска» Киссинджера.
Да, конспирологи любят.
Он пишет эту книгу там, в середине 90-х годов, и он говорит, что элиты кремлевские сейчас как бы разделены. Есть одна либеральная, прозападная часть, ну вот Андрей Козырев, например, ее представлял, а есть вторая, советская, с огромным количеством раздражений, недовольства результатами распада Союза и тем, что стало как бы с миром после этого. И если они возобладают, если они победят, он пишет, то Россия, конечно, конечно, обречена на изоляционистский, такой реваншистский и довольно опасный для мира отскок. И действительно, именно это мы наблюдаем в итоге.
Веймарская Россия.
На протяжении всех последних лет. Это в каком-то смысле неизбежный этап. И, конечно же, он будет продолжаться с коррекцией на то, что у Кремля будут сокращаться ресурсы, а также весь окружающий мир наконец осознал, что из себя представляет, в общем-то, Россия. В этом есть, как ни печально об этом говорить, в этом есть некий плюс конфликта в Украине. То, что сейчас в мире, в Европе и в США, прежде всего, безусловно, есть осознание того, что Россия – это угроза, и она долгосрочная угроза. Вот. Поэтому мы, скорее всего, будем наблюдать смягчение, но, тем не менее, продолжение той же самой политики, тем более, что то, о чем мы говорили, в принципе, Кремлю не свойственно признание своих ошибок. До тех пор, пока есть деньги. А вот когда денег не будет, вполне возможно, что начнутся попытки замирения. Но вот тогда многое будет зависеть от того, как себя поведет Запад.
У Владимира Путина, кажется, нет заднего хода, как у политика, но тем не менее. Я хотел спросить Михаила Касьянова, а вот все-таки как вы общаетесь с европейскими политиками, как они сейчас видят ситуацию, скажем, но ведь там вот эти уже разговоры о выходе из Совета Европы, там и Лавров что-то такое, нас не выгонят, да мы сами уйдем, там хлопнем дверью и так далее. Что в этих структурах происходит?
Ну, европейские политики, слава богу, что называется, уже разделяют Российскую Федерацию, граждан России и путинский режим. Они это не смешивают. Они просто не говорят, что Россия для нас угроза. Для нас угроза – путинский режим. И, безусловно, всем хотелось бы, чтобы в том числе и в Совете Европы было общение не только на уровне министров иностранных дел, на уровне других министров, но и было бы общение на уровне депутатов. Но те, скажем так, нарушения международного права, мягко скажем, или вся агрессия, которая в последние годы была продемонстрирована и осуществлена режимом, конечно, не позволяет им через это переступить. Есть, конечно, силы, которым Путин дружит, его там Единая Россия дружит, которые время от времени вопрос о возвращении мандата России в Совет Европы, в парламентской ассамблее Совета Европы, этот вопрос поднимают. Но большинство не принимают это. Мы, говорит, не будем поступаться нашими принципами. То же самое в парламентской ассамблее ОБСЕ происходит. Не поступаются, в принципе, большинство представителей западных стран. Не только западных, потому что ОБСЕ – это более широкая организация. И, безусловно, эта позиция сформирована однозначно. И это и есть угроза. Путин не ожидал, что будет такая консолидация. Все попытки разрушить трансатлантическое единство провалились. Несмотря на то, что вот Трамп, ну, скажем так, делал попытки поддавить своих партнеров по НАТО, некоторых даже там что-то оскорбил там чуть-чуть, значит, там, да, все потом разобиделись, значит, и так далее, поскольку такая манера общения неприемлема на таком уровне. Вот. Но это не случилось раскола. То же самое попытки российской власти расколоть единство Европейского Союза не удалось. Вы знаете, это относится и к Венгрии, это относится и относилось вот к Греции недавно, теперь Греция
наоборот. Ну, с Италией тоже тут какие-то шашни.
Теперь Италия шашни, да, значит, да. Вот, поэтому это ничего не получается. Прочность основы, которая объединяет Запад, а это ценности, базовые ценности, их немного, но они объединяют всех, значит, эта основа не разрушается никак, не покупается, не торгуются эти ценности. И Путин и его, так сказать, окружение очень в этом разочарованы. Почему они нервничают, почему они понимают, что ситуация очень плохая, и почему мы говорим о вариантах ухода или прихода Путина, или навсегда, или ухода, она должна решаться в ближайший год-два, поскольку потом будет совсем плохо. И весь этот негатив ляжет. Не то, что он там с колен поднял Россию, как он хочет остаться в истории, я так понимаю, что так. И сейчас уже, видите, новую передачу запустили о Путине лично, его, так сказать, фактически формируется культ личности навсегда, там, на будущее. Это все может разрушиться просто в один месяц, в два месяца все это может разрушиться. И поэтому времени нет у них для принятия решений.
Да, уж мы видели Армению, там вот тоже поманипулировали, и вот вдруг все рухнуло. И мы видим совершенно другую картину. Но я предлагаю, знаете, вернуться немножечко в конце к базису, к экономике. А что, собственно, люди думают о происходящем?
Стали ли вы беднее за последние годы?
Нет, у меня все хорошо. Я довольна всем. уже не работаю. 46 лет отработала.
Нет, но рост цен ощутил.
Не стал беднее, наоборот, богатым стал. Разбогател, можно сказать, в этом году.
Нет, не стал. Я просто стал экономнее расходовать деньги.
Ну, скажем, не так сильно, но что-то есть.
Ну, я думаю, что да, безусловно.
С ростом инфляции, с не ростом экономики, а то и падением в стране.
Нет, я как работал, так и работаю, и не отказываю пока.
Ну, с чем? С повышением цен на все. И, скажем так, с неповышением денежного содержания.
Конечно, все подорожало. Я просто знаю, я иду с одной суммы и прихожу с определенным набором продуктов. Но я немножко исключение, потому что мне помогает дочь. У меня пенсия 17 тысяч. Для Москвы это не айс.
Нет, я нашла работу и прекрасную работу.
С учетом девальвации, наверное, да. Я думаю, что с общим положением в мире. С политической обстановкой, с напряженностью, там, с санкциями.
Да, за последние 4 года стал. Зарплат не повышает, инфляция прет.
Скорее, за последние полгода. Дорожает все. Как-то работать сложнее стало. Такое ощущение, что экономика в какой-то вот рецессии находится, если честно.
В первую очередь отказался от личного автомобиля. Вот, стало невыгодно. Вот. Ну и, соответственно, поездки в отпуск, путешествия тоже ограничились.
Внутри на 20%, снаружи вдвое. А за пределами этой территории вдвое стало беднее.
Ты чего так? Не надо. Идем.
Вы лучше меня знаете, с чем это связано и кто виноват.
Спасибо большое.
Мы только не знаем, что делать.
Вот и вопрос. А что делать оппозиции, когда власть сама сдает ей карты? Михаил Михайлович.
Да никакие власть карты не сдают оппозиции. Власть зажала оппозицию, раздробила, раздавила, растоптала. И любые наши попытки победы на выборах, они просто ликвидируются.
Ну, вас в Ярославле
последний
не пустили.
Последний пример. Да. За 2 дня до дня голосования с рейтингом больше 12, там около 15% нас снимают с выборов по надуманным обстоятельствам. И говорят, нет фактов. Говорят, по совокупности обстоятельств. Значит, да. Верховный суд причем это решает. Позорище.
Ну, значит, не надо ходить на такие выборы, вам скажут.
Значит, не надо. Мы, как политическая партия, не можем ходить на выборы, потому что мы должны продолжать демонстрировать гражданам, что это главный инструмент. Мы же против революции. Мы за выборы. Хоть пусть выборов нет сегодня, но мы должны в памяти у людей и в привычке ходить на выборы, это дело поддерживать. Да, мы объясняем, что это не выборы, это имитация, но бывает, возможно, это можно, где можно прорваться.
Ну, в Хакасии, смотрите, там уже остался один кандидат этот от коммунистов, и хотят, чтобы за него проголосовало 50%, и вот цирк просто фантастический, уже который месяц откладывают.
И Приморье, это не пример для того, что говорили, для оппозиции есть шансы. Это просто ошибки и проколы власти, и голосование против власти населения. Лишь бы за кого-то. Главное, против власти. Поэтому это не является никаким, скажем так сказать, новой возможностью для оппозиции. Это не так. Это не для оппозиции. Это ошибки власти, население тут же наказывают.
Мария, вот я не понимаю, Михаил Михайлович, а на выборы их кто пускает, кто не пускает, а они все на выборы хотят ходить. На улицу тоже вроде не зовут. И что делать тогда? Вот человек правильно говорит, а что делать-то? Мы не знаем, что делать.
Вообще, я только что была на форуме Бориса Немцова в Праге, и там были Юлия Галямина, Илья Яшин, они наши муниципальные депутаты, и они все хором отмечали, что сейчас есть огромнейший запрос на низовом уровне на гражданскую деятельность, и они советуют, вот как бы рекомендации от действующих политиков, идти вниз, потому что дальше с этим опытом можно идти наверх. К счастью, у Ильи Яшина есть вот очень хороший аргумент, он говорит, что нам всегда говорит, а вот чем вы лучше? И без опыта реального участия в этом процессе.
Вот у Михаила Михайловича есть опыт.
Но это опыт довольно определенной давности, срок давности, а хочется сейчас. И вот показывать людям, что что-то можно делать даже на низовом уровне или хотя бы пытаться это делать, они говорят, что хором говорят, что это не бессмысленно и что запрос там есть огромный. Он растет, но он растет снизу.
А
и...
вот люди говорят, что надо объединяться. Михаил Михайлович, ну когда вы будете объединяться? Нет, вечный, любимый мой вопрос.
Давайте сейчас вот то, что Мария секунд говорит про то, что люди хотят работы внизу. Да, но это не связано с выборами. Люди хотят, чтобы что-то кто-то что-то помогал. На выборах посмотрите, значит, да.
Ну, муниципальные кандидаты, пожалуйста. Мы же видели недавно.
Да, конечно, видели. Вот сейчас будут выборы Мосгордумы. Посмотрите, сколько человек пройдет в Мосгордуму.
Ну, сколько? Вы, мне кажется, очень амбициозно.
Ни одного. Ни одного.
Не то есть пока власть. Все в замороженном
месте. Ну, подождите секундочку. Ну, муниципальный депутат у нас есть, значит, где-то проходит.
Муниципальный депутат, это был один случай. Был.
Это ну, был один случай, когда... но прошло довольно много.
Ну, конечно. Ну, это мы приводим как положительный пример. Власть теперь уже сделала вывод тоже из этого. Был объединенный список. Поэтому получилось это провести. То, что спрашивает Михаил, нужно объединяться. Вот если на выборах Мосгордумы случится объединение, можно на что-то еще рассчитывать. Может быть, где-то прорваться. Поскольку Москва уже и так все под контролем, значит, но ситуация не выглядит с такой, с таким вот открытый путь, и давайте вот идти по нему.
Ну что ж, я думаю, что мы на эти темы еще не раз поговорим. Я благодарю Михаила Касьянова, лидера партии «Народной свободы», и политолога и экономиста Марию Снеговую. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.